Глава 6. Долг платежом красен. Теперь, если читатель полюбопытствует, почему король Наварский не мог принять Ламоля, почему Коконас не мог увидеться с Гизом, и, наконец, почему оба дворянина, вместо того, чтобы поужинать в Лувре дикой козой, фазанами и куропатками, ели яичницу с салатом в гостинице «Путеводная звезда», то пусть любезный читатель войдет вместе с нами в старинное жилище королей и последует за Маргаритой Наварской, которую Ламоль потерял из виду у входа в большую галерею. В то время как Маргарита спускалась с лестницей, в кабинете короля находился герцог Гиз, которого она еще не видела со времени своей брачной ночи. Лестница, по которой спускалась Маргарита, выходила в коридор. В этот же коридор вела и дверь из кабинета короля, а коридор упирался в покои королевы-матери Екатерины Медичи. Екатерина одна сидела у стола, опершись локтем на раскрытый часослов и поддерживая голову рукой, замечательно еще красивой благодаря косметикам флорентийца Рене, исполнявшего при королеве-матери две должности – отравителя и парфюмера. Вдова Генриха II была одета в траур, которого ни разу не снимала со дня смерти своего мужа. В это время ей было года 52-53, но благодаря еще свежей полноте Екатерина сохранила черты былой красоты своей молодости. Так же, как и наряд, ее жилище имело вдовий вид. Вся обстановка была мрачной. Стены, ткани, мебель. Только поверху балдахина, устроенного над самым королевским креслом, было написано живыми красками «Радуга», а вокруг нее греческий девиз, сочиненный королем Франциском I. «Fis ferei de Kai Ancin», что в переводе значит «источник ясности и света». Теперь на этом кресле лежала любимая лавретка королевы-матери, подаренная ей зятем, королем Наварским, и носившая мифологическое имя Феба. И вот, когда Екатерина Медичи, казалось, всецело погрузилась в думу, вызывавшую ленивую и робкую улыбку на ее устах, подкрашенных кармином, вдруг какой-то мужчина открыл дверь, приподнял портьеру и, высунув из-за нее свое бледное лицо, сказал: «Дело плохо». Екатерина приподняла голову и увидела герцога Гиза. «Как? Дело плохо», — ответила она. «Что это значит?» «Это значит, что король больше, чем когда-либо околпачен своими проклятыми гугенотами, и если мы станем ждать его отъезда, чтобы осуществить наш замысел, то нам придется ждать еще долго, может быть, всю нашу жизнь». «Что же случилось?» — спросила Екатерина с обычным выражением спокойствия на своем лице, хотя при случае умела придавать ему совсем другие выражения. «Я только что был у короля и в 20-й раз завел с ним разговор о том, долго ли нам терпеть все выходки, которые позволяют себе эти господа из новой церкви со дня ранения их адмирала». «Что же ответил вам мой сын?» «Он ответил: герцог, народ, конечно, подозревает, что вы вдохновитель покушения на жизнь адмирала, второго моего отца. Защищайтесь, как хотите. А я и сам сумею защититься, если оскорбят меня». С этими словами он повернулся ко мне спиной и отправился кормить ужином своих собак.
«И вы не попытались удержать его?»
«Пытался, но король, бросив на меня взгляд, свойственный одному ему, ответил хорошо вам известным тоном: герцог, собаки мои проголодались, а они не люди, и я не могу заставлять их ждать. После чего я пошел предупредить вас».
«И хорошо сделали», — ответила Екатерина.
«Но что нам предпринять?»
«Сделать последнюю попытку».
«А кто сделает ее?»
«Я».
«Король один?»
«Нет, у него таван».
«Подождите меня здесь».
«Нет, лучше следуйте за мной, но издали».
Екатерина тотчас встала и направилась в комнату, где любимые борзые короля лежали на турецких коврах и бархатных подушках. На жердочках, прикрепленных к стене, сидели два или три отборных сокола и небольшая пустельга, которой Карл IX любил травить мелких птичек в садах Лувра и строящегося Тюльри.
По дороге королева-мать придала своему бледному лицу выражение тоскливой грусти, украсив его якобы последней, еще не высохшей слезой, а на самом деле первой и единственной. Она бесшумно подошла к Карлу IX, раздававшему собакам остатки пирога, нарезанного ровными ломтями. «Сын мой!» — обратилась к нему Екатерина с дрожью в голосе, так хорошо наигранной, что король невольно вздрогнул. «Мадам, что с вами?» — спросил король, быстро обернувшись. «Сын мой, я прошу вашего разрешения уехать в один из ваших замков, все равно какой, лишь бы он был подальше от Парижа». «А по какой причине, мадам?» — спросил Карл IX, пристально глядя на нее своим стеклянным взором, который в других случаях бывал проникновенным. «По той причине, что с каждым днем меня все больше оскорбляют эти люди из новой церкви, и потому что еще сегодня я услышала, как гугеноты грозили лично вам здесь, в самом Лувре, а я не хочу быть свидетельницей такого рода сцен».
«Но ведь кто-то хотел убить их адмирала», — ответил Карл IX голосом, в котором звучала искренняя убежденность. «Какой-то мерзавец уже лишил этих бедных людей их мужественного Демуи. Клянусь жизнью, матушка, в королевстве должно быть правосудие».
«О, не беспокойтесь, сын мой», — ответила Екатерина. «Они не останутся без правосудия. Если откажете в нем вы, то они сами совершат его по-своему. Сегодня убьют Гиза, завтра меня, а потом и вас».
«Вот что», — ответил Карл IX, и в его голосе впервые послышалась нотка подозрения. «Вы так думаете?»
«Ах, сын мой», — продолжала Екатерина, всецело отдаваясь бурному течению своих мыслей. «Неужели вы понимаете, что дело не в смерти Франсуа Гиза или адмирала, не в протестантской или католической религии, а в том, чтобы сын Генриха II заменить сыном Антуана Бурбона?»
«Ну-ну, матушка, вы опять впадаете в свойственное вам преувеличение», — ответил Карл.
«Каково же ваше мнение, мой сын?»
«Выжидать, матушка, выжидать. В этом вся человеческая мудрость. Самый великий, самый сильный, самый ловкий тот, кто умеет ждать».
«Ждите, но я ждать не стану». С этими словами Екатерина сделала реверанс и подошла к двери, и хотела идти в свои покои, но Карл остановил ее, сказав:
«В конце концов, что я могу сделать? Прежде всего, я справедлив и хочу, чтобы все были мной довольны».
Екатерина вернулась и сказала Тавану, все это время ласкавшему королевскую пустельку: «Граф, подойдите к нам и выскажите королю ваше мнение о том, что надо делать».
«Ваше Величество, разрешите?» — спросил граф.
«Говори, Таван, говори».
«Ваше Величество, как поступаете вы на охоте, если на вас бросается кабан?»
«Черт возьми, я его напускаю на себя и всаживаю ему в глотку свою рогатину».
«И только для того, чтобы он вас не ранил», — заметила Екатерина.
«И ради наслаждения», — ответил король с таким вздохом, который свидетельствовал об удальстве, легко переходившем в зверство. «Но убивать своих подданных мне не доставило бы наслаждения, а гугеноты — такие же мои подданные, как и католики».
«Тогда, сир», — ответила Екатерина, — «ваши подданные гугеноты поступят как кабан, которому не всадили рогатины в горло. Они вам вспорят ваш трон».
«Ба! Это, матушка, так думаете вы», — ответил король, показывая всем своим видом, что он не очень верит предсказаниям своей матери.
«Разве вы не видели сегодня Демуи и всех его приспешников?»
«Конечно, видел, раз я пришел сюда от них. А разве он требовал чего-нибудь несправедливого? Он просил меня казнить убийцу его отца, злоумышлявшего и на жизнь адмирала. Разве мы не наказали Монтгомери за смерть вашего супруга, а моего отца, хотя его смерть просто несчастный случай?»
«Хорошо, сир, бросим этот разговор», — ответила задетая за живое королева-мать. «Сам Господь Бог хранит ваше величество, даруя вам силу, мудрость и уверенность. А я, бедная женщина, оставленная Богом, конечно, за мои грехи страшусь и покоряюсь». И, сделав еще раз реверанс, она дала знак герцогу Гизу, вошедшему королю во время разговора, чтобы он занял ее место и сделал последнюю попытку. Карл IX проводил глазами свою мать, но не позвал ее назад. Затем он начал ласкать собак, насвистывая охотничью песню. Вдруг он прервал свое занятие и сказал: «У моей матери настоящий королевский ум. У нее нет ни колебаний, ни сомнений.
не угодно ли взять да убить несколько дюжин гугенотов за то, что они явились просить о правосудии? В конце концов, разве это не их право?»
«Несколько дюжин», — тихо повторил герцог Гис.
«А, вы здесь, герцог», — сказал король, сделав вид, что только сейчас его увидел. «Да, несколько дюжин, невелика убыль. Вот если бы кто-нибудь пришел ко мне и сказал: «Сир, вы разом будете избавлены от всех врагов, и завтра не останется из них ни одного, который мог бы упрекнуть вас за смерть всех остальных», ну тогда другое дело».
«Сир», — начал герцог Гис.
«Таван, оставьте Марго, посадите ее на жердочку», — прервал герцога король. «Она носит имя моей сестры, королевы Наварской, но это еще не причина, чтобы все ее ласкали».
Таван посадил пустельгу на жердочку и занялся борзой собакой.
«Сир», — снова заговорил герцог Гис,
— «так если бы вашему величеству сказали: «Ваше величество, завтра вы будете избавлены от всех ваших врагов».
Предательством какого же святого свершится это чудо?»
«Сир, сегодня 24 августа, праздник святого Варфоломея. Следовательно, его представительством все и совершится».
«Превосходный святой пошел на то, что с него заживо содрали кожу», — ответил король.
«Тем лучше. Чем больше его мучили, тем больше у него должно быть злобы против своих мучителей».
«И это вы, кузен мой, вы, вашей шпажонкой с золотым эфесом, перебьете сегодня за ночь 10 000 гугенотов? Ха, клянусь смертью, ну и забавник вы, мсье де Гис».
И король расхохотался, но хохот был неестественный и прокатился по комнате каким-то зловещим эхом. «Сир, одно слово, только одно», — убеждал герцог, затрепетав от этого смеха, звучавшего нечеловечески. «Один ваш знак, и все уже готово. У меня есть швейцары, 1100 дворян, легкая конница и горожане. У вашего величества личная охрана, друзья и католическая знать. Нас 20 против одного».
«Так что ж, мой кузен, раз вы так сильны, какого же черта вы приходите жужжать мне об этом в уши? Попробуйте, попробуйте, но без меня».
И король отвернулся к своим собакам. Портьера приподнялась, из-за нее показалась голова Екатерины. «Все хорошо», — шепнула она Гизу. «Настаивайте, и он уступит». И портьера снова опустилась, но король этого не заметил или сделал вид, что не заметил.
«Поистине, кузен мой Генрих, вы пристаете ко мне с ножом к горлу. Но, черт возьми, я не поддамся. Разве я не король?»
«Пока нет, сир. Но вы будете им завтра, если захотите».
«Ах, вот как! Значит, убьют и короля Наварского, и принца Конде у меня в Лувре. Фу!» Затем король чуть слышно добавил: «За его стенами другое дело».
«Сир!» — воскликнул герцог Гис. «Сегодня вечером они идут кутить вместе с вашим братом, герцогом Алансонским».
«Таван», — сказал король с прекрасно наигранным раздражением, — «неужели вы не видите, что злите мою собаку? Идем, Актеон, идем».
И не желая больше слушать, Карл ушел к себе, оставив Тавана и герцога Гиза почти в прежней неизвестности. В это же время у Екатерины Медичи разыгралась другая сцена. Посоветовав герцогу Гизу держаться твердо, Екатерина вернулась в свои покои, где застала всех лиц, обычно присутствующих при отходе к ее сну. Она пришла от короля уже с другим выражением лица, не мрачным, как было при ее уходе, а веселым. Очень любезно отпустила одного за другим своих придворных дам и кавалеров, и вскоре у нее осталась лишь королева Маргарита, которая, задумавшись, сидела у открытого окна, глядя на небо. Уже 2 или 3 раза, оставаясь наедине с дочерью, королева-мать приоткрывала губы, чтобы заговорить, и каждый раз мрачная мысль останавливала в ее груди слова, готовые сорваться. В это время портьера на двери приподнялась, и вошел Генрих Наварский. Екатерина вздрогнула. «Это вы, сын мой? Разве вы ужинаете в Лувре?»
«Нет, мадам. Герцог Алансонский, принц Конде и я идем шататься по городу. Я был почти уверен, что застану их здесь, любезничающих с вами».
Екатерина улыбнулась. «Ну что ж, идите, идите. Какие счастливцы мужчины, что могут ходить куда угодно. Правда, дочь моя?» «Да, правда. Как прекрасна и заманчива свобода», — ответила Маргарита.
«Вы хотите сказать, мадам, что я стесняю вашу свободу?» — сказал Генрих, склоняясь перед женой.
«Нет, месье, я болею не за себя, а за положение женщины вообще». «Сын мой, вы, может быть, увидитесь и с адмиралом?» — спросила королева-мать.
«Может быть, да».
«Пойдите к нему, это послужит примером для других, а завтра вы мне расскажете, что с ним».
«Раз вы, мадам, одобряете этот поступок, я, разумеется, зайду к нему».
«Я ничего не одобряю. Кто там еще? Не пускайте, не пускайте!»
Генрих уже пошел к двери, чтобы исполнить приказание Екатерины, но в это мгновение портьера приподнялась, и показалась белокурая головка мадам де Сов.
«Мадам, это парфюмер Рене. Ваше Величество приказали ему прийти».
Екатерина бросила мгновенный взгляд на Генриха. Услышав имя убийцы своей матери, юный король слегка покраснел, а затем почти сейчас же смертельно побледнел. Он сообразил, что лицо выдает его волнение, отошел к окну и прислонился к подоконнику. Маленькая левретка залаяла, и в тот же миг вошли двое. Тот, о ком доложили, и дама, не нуждавшаяся в докладе. Первым вошел парфюмер Рене, не с вкрадчивой учтивостью флорентийских услуг. В руках он нес ящик с открытой крышкой, перегороженный на отделение, где стояли флаконы и коробки с пудрой. За ним следовала старшая сестра Маргариты, герцогиня Лотарингская. Она вошла в потайную дверь, сообщавшуюся с кабинетом короля. Дрожа всем телом, бледная как смерть, герцогиня надеялась, что королева-мать, занявшись вместе с мадам де Сов осмотром того, что было в принесенном ящике, не заметит ее прихода, и села рядом с Маргаритой, около которой стоял король Наварский, прикрыв лоб рукой, позе человека, приходящего в себя от головокружения. Но Екатерина обернулась и сказала Маргарите:
«Дочь моя, вы можете идти к себе, а вы, мой сын, идите развлекаться в город».
Маргарита встала, Генрих тоже собрался уходить. Герцогиня Лотарингская схватила Маргариту за руку.
«Сестра», — заговорила она торопливым шепотом, «от имени герцога Гиза, который хочет спасти вам жизнь за то, что вы спасли его, не ходите к себе, останьтесь здесь».
«Вы что говорите, Клод?» — спросила Екатерина, оборачиваясь к дочери.
«Ничего, мама».
«Вы что-то сказали Маргарите шепотом?»
«Я только пожелала ей доброй ночи и передала сердечный привет от герцогини Неверской».
«А где сейчас эта красавица-герцогиня?»
«У своего диверя, герцога Гиза». Екатерина подозрительно глянула на обеих сестер и нахмурилась.
«Клод, подойди ко мне», — приказала она дочери. Клод подошла, и Екатерина взяла ее за руку. «Что вы ей сказали?»
«Болтунья!» — проворчала королева-мать, стиснув до боли руку дочери.
Генрих, хотя не слышал слов, но хорошо заметил немую игру, происходившую между Екатериной, Клод и Маргаритой, и, обращаясь к своей жене, сказал: «Мадам, окажите мне честь и разрешите поцеловать вам руку». Маргарита протянула ему свою трепещущую руку.
«Что она сказала?» — прошептал он, наклоняя голову к руке жены. «Не выходите из Лувра».
«Заклинаю вас небом, не выходите и вы».
Эти слова сверкнули молнией, и, несмотря на мгновенность ее вспышки, Генрих увидел целый заговор.
«Еще не все», — сказала Маргарита. «Вот вам письмо, которое привез один провансальский дворянин».
«Ламоль?»
«Да».
«Спасибо», — сказал Генрих, взяв письмо и спрятав его за колет. И, отходя от своей растерянной жены, он хлопнул флорентийца по плечу. «Ну как? Идет ваша торговля, мэтр Рене?» — спросил Генрих.
«Неплохо, ваше величество, неплохо», — ответил отравитель с предательской улыбкой.
«Еще бы, когда состоишь поставщиком почти всех коронованных особ Франции и чужих земель», — сказал король Наварский.
«Кроме короля Наварского», — нагло ответил флорентиец.
«Святая Пятница, вы правы, мэтр Рене. А ведь бедная мать моя, ваша покупательница, умирая, рекомендовала вас, мэтр Рене, моему вниманию. Зайдите ко мне завтра или послезавтра и принесите ваши лучшие парфюмерные изделия».
«Это не вызовет косых взглядов», — с улыбкой заметила Екатерина. «Говорят, что...»
«У меня карман тощий», — смеясь, ответил Генрих. «Кто вам сказал об этом, матушка? Уж не Марголи?»
«Нет, сын мой, мадам де Сов».
В эту минуту герцогиня Лотарингская, несмотря на все свои усилия, все-таки не могла сдержать себя и разрыдалась. Генрих Наварский даже не обернулся.
«Сестра, что с вами?» — воскликнула Маргарита и бросилась к сестре.
«Пустяки!» —
— сказала Екатерина, становясь между двумя молодыми женщинами. «Пустяки. У нее бывают нервные припадки, и врач Мазилла советовал лечить ее благовониями». И Екатерина еще сильнее, чем в первый раз, сжала руку старшей дочери. Затем, обернувшись к младшей, сказала: «Марго, вы разве не слыхали, что я предложила вам идти к себе? Если этого недостаточно, то я повелеваю вам».
«Простите меня, мадам», — ответила бледнее трепещущая Маргарита. «Желаю доброй ночи вашему величеству».
«Надеюсь, что ваше пожелание исполнится. До свидания, до свидания». Маргарита старалась, но напрасно, уловить взгляд своего мужа. Он даже не повернулся в ее сторону, и Маргарита вышла, едва удерживаясь на ногах. Наступило молчание. Екатерина устремила пронизывающий взор на герцогиню Лотарингскую, которая смотрела на мать, не говоря ни слова, и умоляюще сжимала свои руки. Генрих стоял спиной к ним, но наблюдал всю сцену в зеркале, делая вид, что помадит усы помадой, преподнесенной ему услужливым Рене. «А вы, Генрих, не раздумали идти в город?» — спросила Екатерина.
«Ах да, правда!» — воскликнул король Наварский. «Честное слово, я совсем забыл, что меня ждут герцог Алансонский и принц Канде. А все из-за этих замечательных духов. Они одурманили меня и отбили память. До свидания, мадам».
«До свидания. А завтра вы известите меня о здоровье адмирала, да?»
«Не примену, мадам».
«Ну, Феба, что с тобой?»
«Феба!» — сердито крикнула Екатерина.
«Отзовите ее, мадам, а то она не хочет выпускать меня».
Королева-мать встала, взяла собаку за ошейник и держала, пока не вышел Генрих. А уходил он с таким веселым и спокойным выражением лица, как будто в глубине души не чувствовал нависшую над ним смертельную опасность. Собачка, отпущенная Екатериной, бросилась вслед за ним, но дверь уже закрылась. Тогда Феба просунула свою длинную мордочку под портьеру и жалобно завыла.
«Теперь, Карлотта», — сказала баронессе де Сов Екатерина, — «сходите за Гизом и Таваном, они в моей молельне. Вернитесь с ними и побудьте с герцогиней Лотарингской. У нее опять головокружение».